Сейчас я озадачен несколько, потому что есть несколько тем предложенных одновременно сегодня. Поэтому я сейчас к вам обращусь. На какой теме сосредоточиться? Это культура, это духовность, это образование, что хотите. На чем сделаем акцент сегодня? Еще творчество, образование, творчество, культура, воспитание.
Семья.
Не возражаем.
Очень не хватает этих знаний. Даже вот
все темы интересны. Коснуться, да, так или иначе, всего этого. Ну, прежде всего, да, я тогда начнем разговор. Я не вижу, что всем удобно, потому что вот здесь так долго сидеть трудно будет. Вот здесь стулья, пожалуйста, можно сесть на стул. Сложно будет так сидеть. Час или полтора. Давайте удобно рассаживаемся. Это, конечно, самые неудобные у нас стулья, без подлокотников, жесткие. Мне даже неудобно сидеть тут. Вот, сиденье такое шикарное. Это не надо. И прежде всего, ну, нам нужно признать, я думаю, всем, мне, каждому из нас, что мы что-то упустили, мы что-то не понимаем сегодня, мы хотим понять все-таки, что это за жизнь, кто такой я, как жить дальше, как улучшить существование. В принципе, всех это трогает такая тема, как улучшить себя и мир вообще в целом. Я думаю, не зря собрались. Но что-то объединяет какая-то цель. Поэтому начнем с себя, что же мы утратили, что мы сейчас не видим, что мы сейчас не понимаем, именно мы с вами. Что нам нужно понять, чтобы передать это именно эти ценности следующему поколению. Чтобы что-то ценное дать, нужно обрести, конечно, самому эти ценности. Я лично воспитывался в Советском Союзе, я думаю, здесь есть поколение мое примерно. Вот, Советский Союз, нам не давали многих вещей, нам закрыли восприятие духовности полностью, в моем случае полностью, на 100%. Но я не сталкивался с враждебным отношением по отношению к себе, когда я задавался таким вопросом. Поэтому этот центр у меня не был закрыт полностью, в моем случае. В других случаях, мы видели, это пресекалось резко, довольно грубо. Это был воинствующий атеизм. То есть ты не имеешь права, то есть просто не имеешь права вот об этом думать, вот в эту сторону смотреть даже. Я сталкивался иногда с такими вещами, но в семье у меня не было такого категоричного, жесткого отношения, экстремального, экстремистского. Поэтому я вырос в духе свободы мыслей. И первым моим учителем была именно мать, которая дала мне эту свободу мыслей. Она уже ушла из жизни 2 года назад. Это мой первый был духовный учитель, которому буду благодарен всю свою жизнь. То, что он сделал для меня, никто такого не сделал. Не встречал такого. Как она меня любила, как она ко мне относилась, как она уважала и понимала вот, мою внутреннюю жизнь, не было ни одного человека, кроме уже позже моего духовного учителя, который мне подсветился на пути, который вошел просто в мое сердце. Это было. Я думаю, что мне очень повезло в плане, то, что у меня была такая мать, и позже я встретил все-таки вот истину своего духовного учителя, который может вести мою душу. А в древней книге говорится, что человеку, мужчине, повезло, если у него две вещи есть, так скажем, условно. Это хорошая жена и истинный духовный учитель. Всю жизнь будет успешна. Вот два фактора должны быть. Ну, с этой женщине повезло, когда муж хороший, понятное дело. И обычно в древних культурах муж и духовный учитель – это одно лицо было для женщины. Сегодня, ну, вот эта духовная сторона у мужчин, она, может быть, даже отсутствует полностью практически. Поэтому женщины тоже нуждаются в духовных каких-то наставниках сегодня. Сегодня так. Вообще, в порядке вещей мужа достаточно, если он духовно также развивается противно. Это уже духовная жизнь для женщины, семья в этом смысле. И семья – это есть духовный уклад, описывается. Это не просто, ну, какое-то спаривание, что ли, продолжение рода, как у низшей форм жизни – это духовный уклад. Если мы рассмотрим с этой точки зрения семьи, мы увидим, вот возьмите любые заповеди, там библейские заповеди, допустим, священные, вы видите, что не все применимы в семьях поныне. Все эти заповеди живут негласно по умолчанию. В семье уже есть они. Не убий, понятно, зачем же я буду убивать своих детей или своих близких людей. По умолчанию так. Не кради, я не буду красть у своих детей или у своих родителей. Естественное дело, у своих близких людей. Нет. Не лги, нет, сохраняй верность, правильно. Не завидуй. Все правильно, почитай мать и отца, это семья. Так и говорится в древних книгах, в Ведах, что религия хранится в семейных традициях. Это и есть семья. Там мы растем, там мы любим, там мы доверяем. Вот любая культура, вот мы по дороге ехали, сюда как раз рассуждали о культуре, что-то она меняется, да, у нас со временем. Что в основе любой культуры, если называть культурой, два фактора. Это любовь и доверие, это принципы семьи. Это ваше рабочее место, это ваша естественная семья, это общество, это любовь и доверие, это принцип семьи. То есть маленькая семья есть и большая семья существует. Вот такие были представления о мире. И чтобы этому научиться, именно для этой цели создается вот эта ячейка семьи, где культивируется вот эта любовь и доверие. При этом есть свои особенности, смотрите. Любить хорошо. Мать мне однажды сказала. Ты когда вырастешь, ты поймешь, что никто тебя, как я, любить больше в жизни не будет. Ты поймешь, что кроме матери никто такой любит, не встретишь. Я это понял. Да, я это понял позже, все. Все, это усвоил, хорошо. Но а что такое вообще любовь к матери? Она что, все позволяет? Она что, думает о комфорте? Нет, она самая разумная любовь. Это даже не муж и жена, это выше, это чище, это самые чистые отношения. То есть предназначение женщины именно вот это роль духовного учителя. Это олицетворенная чистота. Уж кому, если должен мужчина, говорится, не жене, а именно матери больше всего. Потому что только мать воспитывается этой чистотой, там нет сексуальности. Там нет этого оттенка чувственных наслаждений. Там самая чистая в мире любовь, в материальном мире, это любовь матери и сына. Вот поэтому я с этого начал, собственно, с этой темы. Конечно, всякое бывает, бывают отклонения, аномалии, я не говорю сейчас об отклонениях. Хорошо, пока не касаемся. Если нужно, коснемся позже. Это мрачная тема очень, не хочется даже ее затрагивать и проникать туда, чувствую. Хочется соприкоснуться с настоящим, что-то светлым и пробудить в себе вот эти вот высшие чувства. И вот первый духовный учитель – это мать. В Манусамхите говорится, после Бога поклоняйся матери. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Вот такие слова пишутся в священных книгах. И однажды я учился в школе плохо, не любил школу. Это дало мне тоже одно преимущество мыслить самостоятельно, потому что я не читал никаких учебников, никаких книг, не знаю. Но я знаю почему, это другой разговор. Но отставал по математике. Моя сестра старше меня на 4 года, она хорошо училась. Зубрилка такая была, или в общем, она лучше понимала предметы, чем я. А я вот любил рисовать, там, фантазировать что-то, какую-то природу любил, гулять. Ну и учителя вызвали маму в школе и говорят, слушайте, ну ваш ребенок, он риск на второй год скоро останется. Отстает от всех вообще, последний в классе, ну алгебра. У вас же вот есть дочь, она в этой же школе учится, на 4 года старше, она хорошая ученица, там все ее хвалят. Пусть позанимайтесь с ним. Ну, внушила, ну, мать взяла, усадила на собой свои силы, своим авторитетом. Так, давай учи его, открывать учебники. Вот она сидит рядом, вяжет, и, то есть контролирует, не уходит. Взялись за меня вообще все. Но тут я уже сел, все. Сел, сижу, с расстроенным видом, конечно. Печально. Сестра мне говорит, вот так, так и так, и так. Вот. Последовательно. Вот эта часть понятна? Понятно. Разъяснила. Это понятно. Понял. Это все понятно. Значит, такой вывод. Понятно? Я говорю, нет. Так, еще раз. Мать, значит, даже смотрит. Тоже алгебру давно не знаю. Давно училась, но наблюдает за ними. Снова, значит, вот так. Понятно? Вот это же первый шаг. Ну, ясно, ясно. Все ясно. А почему не ясно? Не ясно. Мама, он тупой. Мать, просто на меня так ложи.
Так, сюда заряжен как пушка.
Да. Такая история.
У сына пойдет.
И мать говорит, а давай спросим, что непонятно, почему непонятно? Да, сестра спрашивает, это понятно. А почему вот это непонятно, если все понятно? Я говорю, непонятно, зачем все это. Она говорит, а, так он не тупой, он другой. Вот это слово я запомнил. Представьте, одно слово матери в те годы, я понял, что я не тупой, я просто другой. Она меня оценила, смотрите, за то, что я не понимал математику, она меня оценила, как с другой стороны поняла меня. А сестра сказала, ну он тупой, он такие простые вещи не понимает. Человек тупой просто, что вывод таков. Я уже поверил в это, потому что на самом деле я чувствовал, что я чего-то не понимаю. И до сих пор многого не понимаю, представьте себе. Но я помню, мать сказала, что я другой. Это духовный учитель. Одно слово может сыграть большую роль. А я однажды сказал, мама, а вот в школе мы учимся. Она говорит о коммунизме, о империализме, это эксплуататорский класс, это то другое, третье. Почему люди не принимают вот, коммунизм по всему миру? Почему вот, живут с этими империалистами? Почему революцию так же не устраивают, как у нас когда-то в России? Была же революция. Ну давайте в Америке сделаем такую же революцию везде, пусть люди освободятся от эксплуатации, но нас так учили. Я так горячо стал говорить вот, о коммунизме. Она между делом что-то делает и говорит мне, она потом и не помнила даже эту фразу. Она мне говорит, а может быть и коммунисты ошибаются. Вот одно слово, смотрите. Я стал обращаться к своему разуму, не просто к тому, что говорят. Она меня научила быть самим собой. Это выразилось в том, что в 16 лет я уже жил самостоятельно. Как это и предписано древней культурой. В 16 лет выгоняйте из дому мальчика. Он должен начать самостоятельную жизнь. Аскеза, точно. Как Спарта. Да? Живи, выживай. Открывай новые центры в себе. Тебе нужны испытания, тебе нужны аскезы. Ты мужчина, ты должен быть закаленным. Тебя нельзя сломить в жизни. Нужно иметь твердый разум, четкую цель. Если эта цель у тебя в сердце есть высшая, ты станешь сильным человеком. Чем больше трудностей переживешь, тем сильнее ты станешь. Для женщины нет, не так. Так не должно быть. Женщина под покровительством любви всю жизнь. В детстве это отец, его любовь. В юности это муж, его любовь. В старости это сыновья, взрослые дети. Это всегда любовь. В любви женщина всегда развивается. Всегда служит, всегда есть энтузиазм, всегда она новая. То есть женщина имеет природу стать такой, какой желает ее видеть мужчина. Она все что угодно может сделать. Пока есть любовь. Нет любви, ничего не получится. Она ни на что не способна. Она быстро стареет, она болеет, она погружается в скорбь. Она чувствует, что никому не нужна. Это высший для нее приговор. И какая же любовь была? Отец говорил своей дочери. Я своей дочери то же самое говорю. Ты у меня лучшая в мире. Она слышит от меня это регулярно. Я ей от сердца говорю. Ты у меня лучшая в мире. Вот такую любовь она хочет слышать, видеть. Женщина, девочка. И жена должна услышать то же самое от мужа. Ты лучшая для меня, никто другой. И дети скажут то же самое. Мама, ты святая. Вот это семья. Вот это династия. И вот эта любовь потом должна эманировать за пределы семьи. Естественно, потом дети у них, мужей, жен, там, у них внуки появляются, и они вот эту любовь передают дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Мать любит сына, хорошо. Если любишь сына, люби невестку. Куда деваться? Любит дочь, люби и зятя. Куда деваться? Вы имеете выбор только один в любви, когда выбираете супруга и супругу. И то не всегда. А потом выбора нет, любить приходится всех. Вот это священный заповедь. Какой ребенок родится, вы не заказываете. Какой родится, такой примите. Будете любить всю жизнь. Хоть он калека, все равно. Это семья, это принцип, это верность, это долг. Это любовь и доверие. Затем они приводят партнеры, вы должны с этим согласиться, и внуки, и друзья их, и все остальное. Если мы что-то закрываем, природу пытаемся остановить, мы ростка, скажем, вот растение растет, вдруг берете, так отрезаете пополовину. Вот что происходит. Нужно быть очень осторожным в воспитании, в отношениях в нашей семье и с окружающими людьми. Одно плохое слово может испортить всю жизнь. Одно неправильное слово. Собственно, смотрите, вся культура сводится к тому, чтобы управлять своей речью, языком. Потому что именно при помощи языка строятся наши отношения и судьбы. Какие слова мы произносим, а какие слышим. От этого зависим очень сильно. Прежде всего. Об этом спрашивал Ксан Эзопа, который был у него в рабстве. Что самое отвратительное в мире, какая вещь? Он говорит, это язык, Ксан, язык, который говорит ложь, который говорит нет, который говорит предает, оскорбляет. Самая отвратительная вещь в мире. Он сказал, точно, Эзоп, как ты хорошо говоришь, как ты мудро рассуждаешь. Язык, визнавраг настоящий. Слово может убить человека вообще. Хуже оружие действует, оружие еще заживет, но если слово сказать в сердце ранит, какое предательское, это непоправимая вещь может быть. Тогда скажи, что же самое прекрасное в мире? Язык и зуб. Да я тебя накажу. Ты только что, что язык самая ответственная вещь от прославляющего. Да, потому что язык говорит о любви, язык говорит да, язык прославляет, язык говорит истину. При помощи языка можно построить свою жизнь идеально и можно разрушить. И, конечно, в этом мире, если говорить о контроле языка, управлении речью, это опять же правда относится прежде всего к мужчинам, потому что женщинам труднее всего контролировать язык. Поэтому говорится, когда женщина что-то говорит, мужчина не должен обращать внимания. Она многое говорит лишним всегда. Но она под защитой языка мужа. Он отвечает за ее поведение. Она замужем. Так строится семья. Защищается слабый пол. Это не такой уж слабый пол, как кажется. Это выглядит так. Они более чувствительны, да, поэтому слабые, не так защищены эмоционально. Женщина может плакать, когда расстроится, может даже упасть в обморок. Светская дама, знаете, ах, не нужно поддерживать ее, там нужно защищать, когда они чувствительные особо. Сегодня таких чувствительных женщин меньше стало. Ну, есть причины на это. В этом смысле, да, а мужчина, он... более защищен в этом плане эмоционально. Чувствую, вот должен быть под контролем. Он не должен по всякому случаю плакать или падать в обморок. Не должен играть такую вот роль искусственно. Можно себя воспитать, женщину или мужчину, знаете, искусственно. Искусственно можно это сделать. Это не следует делать. Женщина должна следовать своей дхарме, мужчина своей дхарме. И женщина сильнее в эмоциях и в глубине разума. Во много раз сильнее мужчины. Но она глубже находится в этих вещах. Поэтому зависимый от обстоятельств тоже во много раз. Мужчина свободнее, поэтому он в этом плане сильнее. Но у них есть свои стороны, слабые и сильные. И один нуждается в другом. Отсюда это тяготение, природное тяготение мужчины и женщины. Не столько даже к телу, как именно к форме существования, выживания. Эмоционально мы не выживем, не общаясь с близким человеком. Нам нужны близкие, любящие люди. Один из признаков того, что у нас нет глубокой любви, это наш тревожный сон. Сегодня очень мало людей спят глубоко. Поэтому спят долго, не могут отдохнуть. Сон глубокий должен быть. Без сновидений, часть сна. Это йогический сон. Сушупти называется. За 15 минут глубокого сна вы отдыхаете, как обычно, 8-часовой вот сон со сновидением. 15 минут вы восстанавливаете все. В глубоком сне это восстановление идет. Всех ресурсов. Эмоциональных, физических и так далее. Ум должен отключиться на какое-то время. То есть это потеря сознания в благости, так скажем. Вы не от удара теряете сознание, вы не от стресса теряете сознание, вы теряете сознание, естественно, это сон наступает. Без сновидений. Сновидения отнимают энергию все же еще. Это карма обращается. Мы не успокаиваемся полностью. Но в состоянии сушупти наступает состояние полного покоя. И говорится, утро и вечер мудренее. Вы просыпаетесь, и в принципе вы уже находите решение вчерашней проблемы. Если вы позитивно восстановлены, вы можете находить позитивные решения. Если нет, вы засыпаете с врагами и просыпаетесь с врагами. Вы не можете найти позитивного решения. Вы не знаете, как простить, как вести себя, чтобы улучшить, как строить отношения. Вы думаете только о разрыве. Либо жаждете чего-то, либо хотите порвать что-то, либо жаждете чего-то нового. Это означает, что у человека нет глубокой любви. Он не может уснуть глубоко. Его тревоги преследуют и страхи за свое будущее. И любой грех, который человек совершает, отражается в его сознании в определенной форме страха. Все эти фобии, которые сегодня мы имеем, это определенные прошлые поступки, которые отпечатываются и становятся нашим страхом, различной формой страха. Как, например, человек, если кому-то задолжал деньги, он боится встретить этого человека. Вздрагивает он здесь, уже сейчас подойдет, конечно, требует долг. Не говоря о том, что если он убил кого-то, как Раскольников, он ждет возмездия. И там Порфирий этот он уже видит, он преступник, он, его психология налицо, он боится. Любого нового человека он подозревает, что за ним кто-то пришел. Это страх будет сопутствовать ему. И по мере очищения вот, от этих самскар, впечатлений, человек становится бесстрашным. Любовь делает человека бесстрашным. Но любовь к человеку – это вещь непростая, она двойственная. Если вы просто любите детей и позволяете им из любви все делать, вы вырастите эгоиста. Если просто удовлетворяете их желания, это не любовь. Но любовь, скажем, в невежестве называется. Что вы выращиваете эгоиста, нахлебника, паразита, в низшую форму жизни, как вы сказали, человека, своей любовью. Тогда как же быть? Мы должны служить своим детям, хорошо. А как же их не сделать эгоистами, если мы им служим, если мы выполняем их желания до 5 лет, он наш царь, мы делаем все, что он хочет. И многие вещи выполняем, и зарабатываем, одеваем их, и кормим, и заботимся об образовании, мы все хотим за них решить, самое лучшее им дать, у нас есть опыт, мы столько для них делаем. А как же их не испортить таким образом? Любовь заключается в том, что воспитывая человека, мы должны научить его служению, а не принятию служения. Принятие служения и ответ – это и есть любовь. Две вещи в любви. Давать, принимать. Не только давать и не только принимать. Давать, принимать. Вот мы этому учимся. Мы даем, и затем они должны отдавать. Как? Как они отдают? Служи Богу. Не мне, не себе. Служи Богу, общему целому. Полное целое. Первое понимание Бога – это полное целое. Это, скажем, все общество. И дальше можно идти. Это все, все живое. Но до этого нужно дорасти нам еще. Видите, мы многое сейчас можем не применить в нашей жизни. Кто сейчас есть из людей на земле, кто чувствует праджу, все живое? Это редкие, это гениальные люди. Знаете, как Достоевский, допустим, там, известный такой, знаете, психолог-писатель. А чем он такой сильный? А вот послушайте, что он сказал. Значит. Он воспринимал любое мировое зло как оскорбление в свой адрес личный. Вот как он чувствовал мир. А Стендаль, он терял сознание, когда просто услышал о достояниях искусства во Флоренции. Когда он услышал просто о том, какие достояния искусства хранятся во Флоренции, он потерял сознание от этого. Так он чувствовал эту красоту. А Толстой не мог играть на рояле долго, потому что рыдать начинал. И вот трясло, он убегал. Он не доигрывал никогда. Это люди были сверхчувствительны, смотрите, с тончайшим интеллектом. Они чувствовали боль любого живого существа. Поэтому на таком уровне важнейший принцип – это ахимса, не насилие. Это то, чему мы должны учить. Если мы просто принимаем служение и живем за этот счет, это насилие, это эксплуатация тонкой формы. Если мы выбираем себе жену для секса исключительно, чувственных наслаждений, это насилие над человеком. Если мы продаем спиртное, табак и водку, и на этот счет наживаемся, это насилие над людьми, тонкая форма насилия. Потому что люди деградируют от такого нашего служения. То есть для этого требуется развитое сознание, чтобы мы увидели, что сейчас происходит и что нам сейчас делать. Потому что мы согласны. Вот в чем наша проблема. С тем, что не нужно делать. Нам нужно развиваться самим, нам нужно открыть такие в себе центры, чтобы могли чувствовать, понимать, сознавать больше. Есть любовь. Мы спросим, до какой степени любить? Есть терпение, до какой степени терпеть? Есть смирение, до какой степени? У нас всегда этот вопрос главный становится. Мы говорим, это хорошо, но до какой степени? Доверять, любить. Вот, нам нужно найти такой объект, где мы можем полностью проявить себя. В полной степени. Без остатка. И древние веды говорят, это твой духовный учитель. Это Бог в твоем сердце. Ты полностью должен доверять без остатка. Кому должен себя вручить без остатка? Тогда будет полноценная моя жизнь в развитии. Нельзя жить в скорлупе всю жизнь, не понимая ни себя, ни других, в страхе, недоверии. Недоверие и недостаток любви между двумя полами сейчас выражается в том, что люди ищут однополых. Эта тенденция растет сейчас в западном мире, потому что главная причина, глубинная причина недоверия мужчин к женщинам, женщин к мужчинам. Как любить, не доверяя? Мне нравится человек, но полного доверия нет. И мы, смотрите, мы в двойственности вступаем в браки, мы идем в ЗАГС, расписываемся там. А наш разум говорит в это время, что в этом же ЗАГСе можно развестись, если не получится. Какая-то основа, скажите, это тонкое впечатление самскара, она отпечатывается туда, в глубине. И фактически вы до конца не доверяете друг другу. И любви-то настоящей-то нет глубокой. Если я сейчас скажу, что написано в древних книгах, вы ужаснетесь. Женщина, если теряла мужа, не жила в этом мире ни одна. Это невозможно было. Вот это была любовь. Это где-то, скажем, третий уровень человеческой любви. Их 7 уровней описывается. Ну, это мы сейчас говорим уровнем, посчитали просто. Там другой подход древних. Там нет таких семинаров, они не давали, как сегодня. Один, два, три, чтобы нам легче запомнить. Потому что, если есть любовь, не нужно эти цифры писать. Образ должен быть в сердце человека, а не цифры. Но мы сегодня воспитаны так. Нам нужно рационально понять, как в математике, вот, пункты какие-то, запомнить, чтобы логические связи были. Но первый уровень отношений – это просто похоть. Ну, вожделение, ну, когда женщина просто возбуждает мужчину, вступает связь, вспышка вожделения, вот они с ума иногда сходят быстро, теряют ориентацию. И как бы случайно, не случайно вступают в связь через ночные клубы, через какие-то вот обнаженные вещи, вспышка-то происходит. Когда женщина просто показывает всю сексуальность, сегодня это модно. Это называется кама, первый уровень. И супруга его рати, рати означает привлекательная женщина, и кама вспыхивает. Это непрочные отношения, сами понимаете, они в любой момент могут. Потому что кама переходит в гнев неудовлетворенный. Никакая женщина, заметьте, не сможет удовлетворить мужчину. Никакая до конца. Всегда остается неудовлетворение и раздражение. Потом начинает раздражаться, начинает грубо с ней разговаривать без причины. Кама переходит в гнев, написано в йогических трактатах. Если мы принимаем такую жизнь, то мы будем с раздражением жить обязательно. С неудовлетворенностью. С упреками, с требованиями, с претензиями. Выше уровень Индра и Шачи. Индра – это царь небес, это мужское, господское начало, знаете, такой мужчина главный в семье, вот он требователен. Голова, он приказывает, она делает, он повелевает, он снимет сапоги, сделает то, сделает это. Что-то буквально вот не так относится, как к рабыне. И Шачи – значит покорная. Ему нужна именно такая женщина, не другая. Если есть Индра, то Шачи будет парой ему. Сегодня никто Шачи не хочет быть. Женщина тоже хочет быть Индрани. Поэтому идут битвы дома. Кто главный в семье. Вот. Всю жизнь это может продолжаться. Это тоже брак может быть не идеальный, но уже более устойчивый. Если она подчиняется, уже как бы семья в принципе существует. А выше этого третий уровень, когда смерть только может прервать их отношения. И так и случается, как это лебединая верность называют. Об этом-то люди и пишут книги, и песни поют. Вот об этом они и плачут. Третий уровень любви. Мечтают об этом. Где же моя лебединая верность? Где же моя вот эта вот вторая половина? Они это имеют в виду. Без которой жить я не смогу, а он без меня жить не сможет тоже. Вот такие отношения хочу. Как гранатовый браслет, как Ромео и Джульетта. Вот эти вот, классика такая. Вот об этом она говорит. И, конечно, людей это обезоруживает. Такая любовь, да. Ради нее готов умереть. Но я хочу испытать такую любовь. Эта любовь олицетворяет Ямарас, бог смерти. Даже на расстоянии, если один умирает, другой не живет. Чувствует. Это чувственная любовь, но самая сильная, которая возможна в нашем опыте. И в этом смысле есть песня такая одна. Кто еще, по-моему, в Повороте пел. Есть там классики такие, знаете, великие певцы планеты. Он пел, что будь осторожен в этом мире, слишком большая любовь убьет тебя. То есть это опасно, разрушит твою жизнь, большая любовь. Поэтому все же любовь в этом мире, в нашем измерении, она идет и дальше, конечно, она из другого измерения любовь, она не человеческого происхождения, она божественное происхождение. Но в нашем мире любовь, она регулируется долгом, семейными традициями и ответственностью, воспитанием детей, накладывается на нее, иначе она не выживет. Либо она трансформируется в раздражение, либо разрушит наши чувства. Я знал одного человека, который умер ровно через 7, по-моему, дней после того, как от него ушла жена. Был абсолютно здоров. Не выдержал сердце. Вспышка лейкемии, сразу умер от разлуки. Я знаю эту женщину. Знал этого мужчину. Это слишком большая была привязанность. Он не сможет. Да, но смысл-то не в том, чтобы полюбить и умереть в один день, как он обещает. Есть более высокий смысл. Найти более высокий уровень этой культуры, еще выше, то есть до конца дойти. Ведь этот опыт человеческий лишь только нам напоминает о любви настоящей. Настоящая любовь границ не имеет. Любое живое существо напоминает нам о любви, на самом деле, на высоком духовном уровне. Любое живое существо – это частичка Бога. Если мы любим Бога, мы все будем любить, видеть отражение. Как в Махабхарате есть история, когда Пхимасена, они были в изгнании, братья Пандавы, с ними была Друпади, супруга. И ветер подул, ураганный какой-то там в лесу, и принес большой золотой лотос, красивый, упал. Сияющие, знаете, Друпади, она вот, в лесу, они уже в таких аскезах жили на земле, спали, она царица, царское происхождение, все они. И вот лотос, она сказала, какая красота, Пхимасена, найди мне еще таких лотосов. И он, чтобы для жены сделать приятное, побежал в ту сторону, откуда этот ветер принес, там вот просто был силач, значит, сильнейший человек планеты был Пхимасена с булавой. Он просто вот по лесу бежал и просеку оставлял после себя. Такой силач был. Если слон попадался, он его наотмашь просто так вот рукой отбрасывал. А тигр говорит ничего, он не разбегает в стороны. Это был Пхимасена, и он ради Драупади, он бежал, понимаете, он хотел оставить радость своей супруге. И там на пути он встретил Ханумана, но не узнал его, обезьяну. Если кто смотрел Махабхару, то там сюжет этот есть. Но там не все сказано. Там главного не сказано было. Он лежал поперек его дороги. Там дороги-то не было, ну, лес. Но он лежал поперек дороги и как бы на солнце припекло его. И тут Пхимасена остановился. Ой, уйди с дороги. Не видишь, я тут иду. Арий, человек, а ты животное. Ты должен был уйти с дороги. Ты тут лежишь. Говорит, ну я старый, припекло. Лень мне тут двигаться. Ну перешагни, иди дальше. Я перешагнул бы, но в твоем теле есть джива, живое существо, и сверхдуша, Бог. Если я перешагну через тебя, я совершу оскорбление твоей душе и сверхдуше. Вот, ай. Я не могу через обезьяну перешагнуть, смотрите. Я не могу на мруя наступить, там тоже джива есть, а? Это же живое все, категория. Это я живой, я, и она живая. Мы же одинаковые по категориям. Я не должен себя выше ставить. Несмотря на разницу в формах жизни, есть единая суть. И Хануман сказал, ну, просто хвост отбрось в сторону и проходи. Снова усмехнулся этой старой обезьяне, взял левой рукой хвост, чтобы не мог поднять его. Так. Он еще раз, он гордился своей силой вообще. Он знал, что он самый сильный человек на планете. Тут хвост обезьяны. Взял правой рукой, а обезьяна бананы ест, сидит, лежит, улыбается. Двумя руками не мог взять хвост. Чуть не надорвался, говорит, так кто же ты? Говорит, а я твой брат. Мы же дети одного отца, Бога Ветра, Ваю. Ты не узнал меня из-за гордости. Ты слишком гордишься своей силой, Пхимасена. Поэтому ты не узнал, и что ты можешь потерпеть поражение, если столкнешься с более сильным человеком. Я здесь для того, чтобы передать тебе законы, силы настоящие. Сила тебе не принадлежит, сказал Пхимасена. Ты должен знать, откуда брать эту силу. И они разговаривали на эти темы. А в конце сказал Пхимасене, большое тебе спасибо. По кому стал говорить, старший брат? А за что ты мне благодаришь? Я давно не видел Господа Раму, он сказал. Эту человеческую форму. Сейчас я вижу тебя, это мне напомнил Господа Раму. О, какая любовь. Все напоминает нам любовь, если есть любовь. В материальном мире что мы имеем? Я люблю вот эту семью, свою семью. Ради своей семьи я стараюсь и обманываю другие семьи. Где же любовь? Я люблю свою страну, но это означает, что я могу воевать с другими странами. Все так сейчас думают. Приходит время нам, людям, подняться выше. Время приходит, мы знаем это. На Земле сейчас идут серьезные глобальные перемены. Тенденция к единому обществу сводится. Уже давно к этому как бы стремление есть. Глобально, сейчас глобализация идет во всех отношениях. И в знании, и в политике, и в культуре. Сейчас идут разборки по всему миру. И к чему-то мы должны прийти как одно цивилизованное общество. Что ж такое цивилизация? Что ж такое человек? Что ж такое настоящая любовь и доверие? Кто мы на самом деле? Мы просто русские или американцы, или кто? Или мы что-то большее? И вот творчество, о котором должен тоже упомянуть, может нам это измерение приоткрыть. Музыка, например. Живопись в сочетании или театр. Можете почувствовать при помощи творчества другие измерения жизни. Бывает, вы такое услышите, что потом выходите и всех любите. И вместе плачете, понимаете. Бывало только с вами. Это сила творчества. Вот для этого предназначено для пробуждения этих божественных эмоций и чувств. Не для оргии, конечно же. Есть самые как бы низкие формы творчества такого, когда просто люди без одежды выходят на сцену и делают, что хотят. Там нет искусства. Есть сильное сексуальное возбуждение, и толпы собираются, смотрят на это зрелище. Никакого уважения после этого не остается к человеку, ни к женщине, ни к мужчине. Это Прабхупада заметил, когда был в Америке, приехал из Индии. Посмотрите, декольтированная дама на Бродвее привлекает внимание, но не вызывает уважения. А скромная уборщица вызывает уважение. Ну, женщина. Беречь надо эту чистоту. Женщина – это символ чистоты, это не символ сексуальности. Так написано в древних трактатах. Вечные принципы их называются. Нельзя их менять. Есть вещи, которые менять мы не имеем права, они священны. Поэтому эти книги называются священными писаниями. Мы понимаем, что многое можно трактовать, переделать, можно испортить и религию. Самые ужасные вещи в мире происходили под эгидой религии, конечно, под флагами Бога. И в Инквизиции, и с нами Бог, фашистская Германия, пожалуйста, это все было на флагах Бога. Поэтому понятно, что... И религию можно использовать для обмана, но вот тут мы с вами не должны быть глупцами. Не только проблема в том, что есть обман в мире, а в том, что я глуп. Другая проблема во мне. Почему же я не различаю, что истина, что ложь? Почему же не пытаясь искренне установить истину в своем сердце? Потому что искреннюю душу не обманешь. Как один учитель сказал в древности, в Индии, он сказал, что этот мир обманутых обманщиков. Он говорил на эту тему. А в конце ученик спросил: учитель, объясни это выражение. Ты сказал, что этот мир обманутых обманщиков. Что это означает? Он говорит: ну, ты же знаешь, что вот в Индии у нас здесь много мест паломничества, куда люди приходят поклоняться. Там святых много людей приходит, конечно же, садху. И туда идут и женщины с целью соблазнить садху. Что в Индии, если она рожает ребенка от садху, это престижно. Знает и безнравственный мужчина, одеваются как садху и тоже в места паломничества. И они так соблазняют друг друга, и те другие знают об этом обмане, но делают это, потому что обман приятный. Вот ловушка в чем, видите? Приятно это делать. Алкоголь, понятно, вредно, но приятно. Вот с этих вещей можно начать, с маленьких вещей можно начать. Потому что эти маленькие вещи, они большое дело делают, знаете? У нас есть высшие центры, алкоголь их закрывает. Вроде бы безобидная вещь, казалось бы. Иногда же можно. А центры закрыты, оказывается. Что я прочитал недавно, читая Чиритамриту, священный трактат. Что никогда не познает абсолютную истину тот, кто ест плоть забитых животных или помышляет, и помышляет, или помышляет о самоубийстве. Два типа людей никогда не смогут понять это выражение абсолютной истины. Для них они просто не существуют. Закрыт центр. Собаку выпустите в город, куда она пойдет. В офисы, в супермаркеты, в школу. Не на помойку с кости искать. У нее центр не работает по-другому, потому что тело такое. Так отрегулированы чувства, обоняние, так и физиология. Она видит просто то, что требует ее физиология. Ее эмоции собачьи, животного. Она не понимает, что это за светофоры, люди тут все одеты, в какие одежды, все в магазинах, что в офисах, что это за порядок, что такое устройство. Она вообще понятия она не думает об этом, она просто ищет кости. Что же мы ищем в этом мире, в магазинах? Наша главная сейчас роль в обществе получается зарабатывать деньги, ходить в магазины. Все. Ну и еще сюда приезжают на Черное море отдыхать люди, конечно же, это понятно. Полно людей, все лежат, вот просто как, знаете, лежбище такое вот, все. И дымятся, да. И думают, что они счастливы при этом, если немножко потемнеет их кожа. А в Африке, наоборот, хотят выбелить кожу, думают, они будут счастливы, когда светлее будут выглядеть. Ну, такие относительные. Я не против, это тоже здоровье, как бы, все это нормально, но мы говорим сейчас о смысле всего этого. Делайте все, что вам нужно для здоровья. Хорошо. Для счастья в семье тоже хорошо. Здоровье нужно. Но для чего? Зачем? Куда же мы должны прийти? Потому что не всегда мы можем быть здоровы. Когда-то здоровье уйдет. Что останется от нас? Что должно остаться после нас? Не просто загорелая кожа на фотографии. Вот. Были мои предки. Все загорелые. Смотрите. Все. Одного тона. Совершенство жизни. Не знаю, нужно ли дальше продолжать эту тему, она бесконечная. Вот. Но мы закончим 7 уровней любви, хорошо? Потом будет вопрос. 4-й уровень любви олицетворяет уже выше. Выше — это над человеческим уровнем. Олицетворяет его творец Вселенной, Брахма. Это мужское творческое как бы, начало. И супруга у него платоническая. Там нет сексуальных связей. Он творец сам по себе. Супруга его богиня Сарасвати, богиня учения. Она в нем пробуждает новые знания. Такое общение между мужчиной и женщиной может быть. Где не требуется сексуальная жизнь, если вы не хотите потомства. Она не требуется, что вы счастливы совершенно по-другому. На глубоком уровне платонических отношений, чистых. При этом, в чем это преимущество? Вы сохраняете пожизненную юность. Вы не стареете. Те, кто дают обет брахмачарии, старости не подвергаются. Вы сохраняете все юношеские свежие чувства и разум. Ясно? Вы даже можете регулировать физические процессы в собственном теле сами по себе, как пожелаете. Но это сегодня уровень йоги труднодостижимый. Я так сказал, для примера. Не будем на это ориентироваться. Мы сегодня не способны на такое. Это любовь Брахма и Сарасвати. Далее идет любовь Шивы и Парвати. Это вечные отношения. Партнер никогда не меняется. В этой жизни вы муж и жена. Вы всегда муж и жена. В следующей жизни вы найдете другой. Никогда не меняется партнер. Вы не думаете, кто ваш муж, кто ваша жена. Вы два духовных существа. Одинаково имеете полномочия давать друг другу наставления духовные. И это счастье ни с чем не сравнимое, говорится. Именно духовное единение. Ну, мы уже кого-то любим, смотрите, но есть у нас близкие люди, но нам мало этого. А где же мы найдем вот то, что мы ищем? Это уже на духовном уровне. Вот ребенок брошенный или где-то среди людей в магазине, там много народу, и вот он потерял маму, он кричит, мама, 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 он плачет, плачет. Чего он плачет? Столько людей вокруг. Что с ним случилось? Да любой человек может успокоить, что там, дать ему что-то там, но он плачет, зовет маму. Дядя подойдет какой-то успокаивать, не успокаивается. Тетя подойдет, на руки возьмет, погладит, что-то там конфетку даст, не успокаивается. Но мать берет и сразу. Вот она, это мое. Итак, мы с вами ищем духовное родство. Кроме того, что у нас уже есть родственники, близкие, но мы еще ищем такое родство, которое никогда не разрушается. Тем человеком, с которым вы как с Богом можете общаться, ничего не скрывая, он вас никогда не предаст. Никогда вас не осудит, всегда вас простит, всегда вас поймет, всегда вдохновит, защитит. Это духовное родство. Такая любовь тоже существует. И она вечная, говорится. Если в этой жизни такую любовь встретили, вы никогда не потеряете. Не в этой жизни, а в следующей жизни. Еще выше есть уровень шестой. Это уровень Вишну и Лакшми. Трудно говорить об этом уровне, конечно. Но суть в чем? Лакшми — это богиня процветания, богатства, все ей принадлежит. Все миры, все это Лакшми. Слава, удача, изящная речь, богатство, деньги, все, все, все. Это Лакшми называется одним словом. Она обладает всем этим. Вишну отречен, он самодостаточен внутри себя, ему ничего не нужно. Он все отдает Лакшми, все свои эти энергии. Но она... Все это использует только для служения ему, чего себя не стараясь. Такая любовь, которая не покупается и не продается. И все, что вы имеете, это просто способ служения вашему объекту любви. У вас нет жадности, нет зависти, нет вожделения, есть только любовь. Итак, мужчина по своей природе должен быть не привязан к тому, что он имеет. В доме хозяйка женщина, не мужчина. Мужчина – желанный, почитаемый гость. Почитаемая личность. Жена его принимает, она устраивается для него. Она обладает всем этим. Хотя он все это может зарабатывать, он отдает все это ей. Тут спора нет. Если есть любовь, это есть доверие. Не так, что у жены свой счет в банке, у мужа свой счет в банке. Это другие уже отношения. И на самом высшем уровне, седьмом, это любовь Радхи и Кришны. Еще труднее это описать, это божественный уровень, высочайший, где совмещаются все эти энергии. Можно так объяснить слово Радха. Хотя его, говорится, публично не демонстрирует это слово. К этому нужно еще подойти, да, но мы упомянем. Это чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Кришна означает все привлекающие, обладатель всех достояний. Такой любви — это не человеческая любовь. Мы не сможем обладать такой любовью сами по себе. Но о ней нужно говорить и думать. И так она проявляется в нашей жизни и вдохновляет нас. Это наше светило, под которым нам всем будет очень хорошо. Просто слушать об этой любви уже совершенство. Уже достаточно. Это наш как бы маяк, вершина всего. И мы служим именно вот опираясь на этот пример. Это то, что написано древними мудрецами. Ну, вкратце я это выражаю опять по пунктам, потому что по-другому это описывается. Образное было образование в прошлом. Все с академической, логических каких-то основах мы получаем представление о древности. Образ в сердце складывался. Это бодхисаттва. Образ матери, образ отца. Образ знания тоже есть. Есть олицетворенные образы. С этим мы можем жить естественно. Хорошо, вот несколько слов. Хотя бы мы что-то сказали, упомянули. Может быть, есть вопросы? Да.
Спасибо большое. Такой вопрос. Спасибо большое за лекцию глубокую. Такой вопрос. Духовно развивающиеся пары. До какого уровня они могут выйти духовного развития отношений между собой?
Духовно развивающиеся пары?
Да.
До какого уровня могут дойти?
Уровня отношений.
Это зависит от выбора и решимости. Границ нет. Ни перед кем границ не ставится. Вы можете выбрать любой уровень, если у вас есть решимость. Если вы эту цель принимаете в сердце, вы достигаете рано или поздно. Человек может все. Если желает. Вот если не желает, не уверен, ничего не достигнет. Если сомневается.
Спасибо большое.
Путь любовного преданного служения предназначен человеку, каждому. Каждый человек для этой роли предназначен. Любой. Это значит, любой человек может достичь совершенства. Не важно, где он, какое у него образование, возраст и прочее, прочее, прочее. Это просто только желание. Все остальное приходит свыше.
Харе Кришна, поклоны. А что является основной причиной, что вот та цель, та удивительная, желанная цель, как любовь, она все-таки не получается?
Не получается любовь?
Да, она... не получается любить.
В материальном мире это не получается, я понимаю. В материальном мире мы начинаем с позиции долга. Как сказал апостол Павел, не женился, не женись, женился, не разводись. Все, вот это наша платформа. Неважно, любишь потом, разлюбил, не разлюбил, продолжай. И как в Коране говорится, что не любовь главная в браке, а забота. А из заботы уже эти отношения появляются постепенно. Что любовь? Ну что любовь? Ну, талия тонкая, вот и любовь. Кожа гладкая, вот и любовь начинается. Ну это естественно, да, вот такие вот вещи привычные для нас. А талия располнела, и любовь изменилась. Кожа сморщилась, и любовь куда-то тоже сморщилась, ушла. И уже смотрит мужчина на другую гладкую кожу. Что, не так, что ли? Почему, думаете, они все на пляже там лежат? Смотрят друг на друга. И там, где красивая жизнь, там больше мужчин вокруг. Женатых, и, пожалуйста, тоже все. Все связаны этим всем. Поэтому это не главное. Это любовь, как называют, предательская любовь, обманчивая. Возбуждает чувства, а потом человек к ним привыкает, она меняется, и он ищет другой объект. Он предателем становится, мужчина или женщина, на таком уровне. И это больно, это очень больно. Изменяет муж, изменяет жена, выясняется. Поэтому в этом смысле не нужно искать такую любовь, нет. Как раз культура человеческая, да, древняя, она ограничила эти отношения, чтобы мы слишком много не общались с противоположным полом, чтобы сосредоточены на своей семье, на своих детях, на своем долге. Что есть более высокие цели, чем просто устраивать свою личную жизнь сексуальную. Всю жизнь. Кожа морщится, но я подтяну ее. На спине, там, на затылке. Пойду снова куда-то, да, там. Привлекать. С ума сойти можно просто. Бабушки красят волосы, там, подтягивают кожу и бегут. Гулять тоже хочется. Это сегодня модно.
Кришна, Гуру Махараш, примите наш глубочайший поклон. Скажите, пожалуйста, а вот у мусульман существует такой закон, если он дал развод своей жене и говорит, что больше он к ней вернуться не может. Прокомментируйте как-нибудь, как вот нашим братьям, которые открыты к ведическому знанию, но при этом свои традиции, они говорят, как меня не поймут вокруг, и есть родственники, родители. И...
Мы зависим от традиций, если они есть традиции, мы зависим.
Они действительно не могут, да, вернуться к своей жене?
А, нет, они боятся просто. Они могут, они боятся.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Они боятся. Традиции, да, могут держать страхи людей, потому что общественность меня не поймет или осудит и так далее. И люди боятся это делать. Боятся общественное, вот это мнение общественное. Просто страх. А это индивидуально каждый. Вот я, допустим, не боюсь. Кто-то боится. Есть разные люди, разные судьбы. Я видел разных мусульман. И христиан разных тоже. Люди все разные.
А у него будут последствия, что он жену оставит?
Ну, конечно, будут. Это же все карма, всегда любое действие имеет последствия, поймите, любое действие. Плохое или хорошее, всегда, что посеешь, что пожнешь, обязательно будет реакция. Что бы я ни сделал в этой жизни, реакция придет. И за слова тоже. За мысли реакции не приходит век кали. А в прошлой эпохе даже за мысли люди отвечали. Сегодня снисхождение. Но за каждый поступок я отвечу. Так что, как сказал Иисус Христос, если вы меня стесняетесь в этом мире, я вас постесняюсь в том мире.
Они говорят, в Коране так написано.
Ну, мало ли, что в Коране написано. А разум где?
Можно.
Что можно?
Можно так говорить, да?
Прабхупада говорил. Наш пророк современный так сказал, говорит, есть Писания, но они разные, так? Если Коран, взять Библию, потом Новый Завет, они как бы противоречивы в чем-то. Иисус Христа распяли, потому что он противоречиво говорил по отношению к Ветхому Завету. Они разные, смотрите, они все священные, но вот они имеют противоречия. И когда Прабхупада говорил на духовные темы, и кто-то цитировал свои Писания в противовес, потому что противоречие, он говорил, незачем опираться на Писание, давайте опираться на здравый смысл. Отрывал людей от этих вот догм. Потому что это было в то время, в тех обстоятельствах, понимаете? Если мы сейчас сказать историю Корана, вы поймете, почему это было. Или историю, скажем, Ветхого Завета, вы поймете, почему это было. Или Нового Завета, вы поймете. Потому что это было время такое. Сегодня, какое время, посмотрите. Давайте согласны, где шакалапатры знания передаются? Месту, времени, обстоятельствам. Если вы этого не учитываете, догмы создаете.
Выше разума.
Еще нужно иметь свой разум. Последний учитель — это не священное писание, а собственный разум. То есть вы прочитали, вы изучили, затем вы должны принимать решение самостоятельно, как жить, согласно своим обстоятельствам. Вы должны с Богом общаться. Для этого священно направить ваш разум на Бога, а не на буквы закона только. Этого недостаточно.
Про здравый разум. Угу. Вот мне, например, кажется, что мне здравый разум мешает понять, что маленький мальчик может поднять мизинцем Гаурдхам. Угу. Это что означает? Что у меня не здравый разум?
Ну, здравый.
А как же? Он мне мешает.
Я должен сомневаться.
Он мне мешает понять. Он мне разум. Мешает понять многие игры, которые описаны.
Смотрите, разум здравый имеет 5 функций. Если говорить о разуме, о будхе, будха, просветление, да, это 5 функций нужно совмещать. Первая функция – это различать, что благоприятно для моей цели, что неблагоприятно, согласно моим обстоятельствам. Второе – сомневаться, когда я что-то слышу, это разум. Если я слепо принимаю – неразумный. Слепо отвергаю – неразумный. Я сомневаюсь, чтобы изучить, исследовать. Это разумно. Затем память – это функция разума, сон. И когда уже изучен предмет и сделаны правильные выводы, способность принимать это. Знаете, когда человек уже все доказали, он продолжает не принимать, как осел упрямый, это тоже своеобразно.
То есть, если я хотя бы теоретически это уже принял?
Да. Я сначала сомневаюсь, ну как, ребенок же не может поднять гору? Ну нет такого. В физике я изучал тоже физику и знаю какие-то законы. Но я сомневаюсь, спрашиваю, а кто это был и как, и почему, если это было, да? Если это было, мне нужно же исследовать вопрос, как это было. Тогда мне говорят, это был не просто мальчик. Это воплощенная сфера душа была. А, так это сама гравитация делала. Которая поддерживает все эти миры, это все планеты. Так, ну тогда понятно, в образе маленького мальчика она может поднять холм. Это неудивительно. То есть я как ученый могу ведь изучить это. Что это возможно просто в другом измерении сознания. Шичин Мой поднимал 3 тонны одной рукой. Мистик. Ну что? Это не холм Гортан, конечно, но 3 тонны. Мистики могут что-то такое делать удивительно. Ну а Бог что может? Сколько может? Сколько гор может поднять? Только одну гору? Много гор.
Нет, я говорю именно про здравый материальный разум, потому что он мне мешает очень сильно.
А материальный, мы даже не говорим про эти игры материалиста такого уровня. Мы даже не говорим про это. Мы пытаемся просто донести истину, что Бог один. Пока нужно вот это понять. Один. Не два, не три, не четыре. Один. У всех живых существ. Один. Говорит, да, один, но вот мой только. Не могут вот сойти с этой платформы ментально. Это религия ума называется. Надуманная религия. Это надуманная вещь. Когда говорит слово Бог, означает все сразу же. И что-то еще над этим один. Только один. И все, и конфликты уходят, если мы понимаем, это один принцип. Это первая заповедь Старого Завета. Первая, главная заповедь. Бог один. С нее все начинается. Потом уже семейные идут принципы.
Сейчас, минуточку.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. А вы сказали, что человеку доступен такой качественный сон, когда он может за 15 минут восстановиться. Это следствие какого-то определенного образа жизни? Или же можно какими-то практиками тоже это развить эту способность? Или это все вместе? И вообще у нас сейчас есть люди такие, которые обладают такой возможностью?
Это специальная есть тренировка. Специальная тренировка, связанная с духовной практикой. Все дело в концентрации ума. Если вы хотите достичь сверх каких-то способностей, то секрет в концентрации ума. Например, Сталин мог терпеть операции без наркоза. История известная. Вносил операцию без наркоза, его резали. А Прабхупада объяснил, он настолько был поглощен делами государства, что мог не замечать этой боли. Йога. Ведь монарх с такой концентрацией, с такой ответственностью преодолевал боль обычную, вот эту, которую терпеть невозможно. Хирургическая операция была. Наполеон спал 4 часа, потому что был поглощен мыслями о завоевании мира. Он просто не мог спать. Не мог спать. Если вы чувствуете тоже вот такую вот концентрацию ума, вы тоже чувствуете, что сон вам не нужен сейчас. Вы не хотите спать. В обычном порядке мы спим 8 часов, наверное, минимум. Там, кто 9, кто 10. Выходной 12. Пока голова не заболит уже, все. Но если вы сосредоточены на духовном, сон сокращается сам по себе. Если даже чувствуете усталость, хотите прилечь, вы не засыпаете. В другом состоянии блаженство просто наводится того, что заснуть не можете. Как будто даже вы если устали. Но это вопрос духовной тренировки, йоги. Прабхупада спал 1.5 часа в сутки. Ночью писал книги. Целый день активно общался с людьми, проповедовал. Так он провел последние 12 лет. За 70 лет ему было. 12 кругосветных путешествий он сделал в этом возрасте. Часовые пояса менялись. 1.5 часа, максимум 2 сна. И активная работа. Это называется самадхи состояние. Сампарьята самадхи, а сампарьята самадхи. Два типа есть. Пассивная и активная самадхи. Ну, в активной самадхи. Пассивно вы просто сидите, все. Без движения. Тело деревенеет, вам не до тела, но не мешает. Там нет понятия сна или чего-то еще, или еды. Анабиоз к некоторым. Пассивная сама. Активная, вы жизнедеятельная. Продолжаю, действуйте в этом состоянии.
Да, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили о служении, и вот у каждого пола есть определенные обязанности, что если мой разум мне говорит, что вот есть такие обязанности, которые, несмотря на то, что они приписаны Священным Писанием, это они не мои, потому что они у меня не получаются не по природе. Правильно ли преодолевать себя и заставлять себя это делать, несмотря на то, что к этому нет склонности?
Есть два вида деятельности. Одна деятельность предписана, другая вынужденная. Второй тип относится к экстремальным обстоятельствам. Это не ваша природа, но вы должны это делать, потому что никто другой это не сделает. И вы должны это делать. Если ваша жизнь происходит в экстремальных обстоятельствах, то вы будете так жить. Делать то, что нужно делать, и все. Никаких размышлений разговоров. Но в регулируемой жизни, если вам доступна такая жизнь регулируемая, да, вот на другом уровне, вы именно действуете согласно своей природе исключительно. Но в экстремальных обстоятельствах вы делаете все, что необходимо. Семья сегодня для обычного человека это экстремальное обстоятельство. Жениться это экстрим. Вы проваливаетесь в яму, где никто вам не поможет, кроме вас самих. Все. Это сегодня, потому что век кали, брак проклят, проклятие несет. Пока мы не одухотворим семейную жизнь, проклятие будет передаваться из рода в род. Хотя бы один святой должен появиться в нашем роду, в каждом. Проклятие уйдет. Такое время сегодня неблагоприятное для семейной жизни, не совсем трудное. Семья не должна таких трудностей вообще нам доставлять. Но так происходит. Почему так трудно сейчас семейным людям, смотрите? Ребенок родился, трудно два, еще труднее три, немыслимо. Пять детей, да вы что? На работу ходить, не знаю, там, дом, квартиру оплачивать. Ой, это сейчас так трудно все делать, смотрите, в наше время становится. Цивилизация называется. Написано, что век кали, если у вас вы поддерживаете семью из двух детей, вас будут считать очень сильным человеком, если вы способны на это вообще. А в чакравиде говорится, что в 25 лет мужчина уже был полностью состоятельным. Полностью состоятельным. Ни в каких проблем материальных, он же думает о другом. А мы до старости на пенсию выходим и продолжаем думать, как жить на эти деньги. Все продолжаем думать в том же направлении. Мы не можем это экстрим. Но, поймите, в каждом роду должен быть святой человек, чтобы выйти из этого, вот этой западни. Если мы начнем свою духовную жизнь и оставим этот пример потомкам, вот что самое ценное мы оставим. Не только деньги мы оставим в наследство, которые потом обесценятся быстро сейчас.
Как сделать, чтобы в семье появился святой?
Как сделать? Да вот, каждый может что-то сделать. Не надо из кого-то делать святого. Самому встать рано утром, начать молитву, духовную практику, читать священные книги, обсуждать. Главная проблема человечества, знаете какая? Главная, что люди, не обсуждая священные писания, не изучают их вместе. Никто этого не делает. Ни в институтах, ни в школах, ни дома. Вы начнете общаться с Богом, поймите, это совсем другая жизнь. Вы должны обновляться каждый день, а не просто терпеть эту жизнь. А кто обновит? Тот источник, безграничный источник, дает нам обновление чувств, эмоций, разума, новые творческие потенции, вдохновение. Если нет вдохновения жить, что за жизнь вообще? Кому нам нужна такая жизнь? Вдохновение — это духовная энергия, внутренняя энергия. Мы собрались однажды, там родительские были у нас. Темы. Родители, которые хотели вот, воспитывать детей, улучшить что-то в святании, собрались тоже на семинар. Я сразу спросил, вы читаете Священное Писание? Кто читает? Ни одну руку не поднял. Я сказал, все, тогда я не буду с вами проводить вообще никаких семинаров. Как вы можете вообще думать о семье и не читать священных книг? Они пообещали, нет, давайте пройти семинар, будем считать. Мы обещали, все сказали, все согласились. Как миленькие. Ну что же вы думаете, что неужели мы из собственного ума найдем истину, что ли, там? Неужели вы такого высокого мнения о себе? И вы это мнение передадите детям, чтобы они тоже выдумывали какую-то ерунду? Они уже додумали до однополых браков. А куда они дальше пойдут? Куда это ведет, скажите мне? Это вырождается род человеческий. Содом и Гоморра наступает. Так что привыкайте, в семье необходимость это. Священные книги должны быть, и не просто на полках, мы должны читать, если что-то неясно, спрашивать, изучать, получать ответы. Это жизнь с Богом, где двое, трое, во имя мое, там я с ними, это жизнь с Богом, понимаете, это совсем другая жизнь. Но я не говорю, что должны быть религиозными фанатиками, или христианами, или мусульманами, или кришнаитами. Это ваш выбор сердца, кто вы будете. Бог в вашем сердце, поймите. Не просто в какой-то внешней традиции, внутри. Сарвасия, Чахам, Хридиса, Невишта, Матас, Гьяна, для этого пишется, что в сердце каждого живого существа есть сверхдуша. Это нам дано уже.
Я уже забыла вопрос, который хотела задать. Так заслушалась. Хочу поблагодарить вас за чудесную лекцию. Мне очень понравилось и откликается все полностью. Скажите, пожалуйста, а как вот темпераментной женщине научиться договариваться с темпераментным мужчиной?
Ну, ты мне и тебе так нужно. Ты мне и тебе так вот. Равенство нужно установить. Расписание. Кто когда отдает, кто когда принимает. А на самом деле, если есть такой темперамент, если темперамент, то в соответствии с темпераментом должна быть цель и средства для достижения цели. Мы должны вместе добиваться какой-то цели. Одной цели. В одной перспективе направить свою энергию. Не друг на друга. Тогда будет вот сложно это все. Будете беспокойство причинять друг другу темпераментом. А темперамент направить на служение Богу. Это что-то достигать в обществе, в воспитании, в образовании. В общем, давайте принимайте на себя какую-то роль. Общественную тоже. Или духовную. Как можете. И тогда союз будет очень успешным.
Благодарю вас.
Можно, пожалуйста?
Сейчас,
видит Бог,
сейчас,
я не для себя прошу.
Сейчас Наталья Ивановна, потом вы, пожалуйста. Я обещал.
Можно.
Ну все, микрофон уже у нее. Ничего.
Я просто психолог-проповедник, и для меня очень это важно, понимаете? Да, спасибо большое вам огромное. Мои друзья недавно столкнулись с таким вопросом. В беременности ребенок с несовместимыми показателями к жизни, и врачи сказали, что надо изъять. Вот, пожалуйста, я прошу, прокомментируйте, это грех или надо было дождаться, чтобы он родился и со своими несовместимостями спокойно ушел?
У меня было три таких случая, три таких приговора. Приходили женщины в глубоком стрессе беременные. Или только что вот пришли от врача, там УЗИ, там что-то делали, и сказали, что вот ребенок Дауна. Все, гарантия. Что пока не поздно, нужно решать вот, что-то с ним сделать. И все три случая были ошибочны. Хотя я их настраивал даже на эту ошибку. Даже на эту ошибку настраивал. Они решились. Они преодолели этот страх. И все три случая были ошибочны. Сейчас живут нормальные дети.
А если сделали аборт, то это грех убийства,
да? Ну, а как вы думаете, что же такое? Ну, естественно, это же убийство.
Я так не знаю. Вы сказали, и я потом посмотрела.
Да. Конечно, это убийство.
Если они сами все совершили.
Если вам предназначено иметь больного ребенка, и вы его убиваете, вы думаете, вы избежали кармы? Нет, вы ухудшили карму еще больше. Все равно он к вам придет. В другом облике. Где-то в жизни вас ему достанет. Теленок из тысячи коров найдет свою маму. Так говорится. Это тонкий закон. Нам не подвластны. Не случайно же так происходит человек. Поэтому тут тоже нужно как? Ну, жизни, да, испытания. Принимать какие-то. Нас учат и жизни, и учат смерти. И то, и другое. Только жить не получится. Придется умереть когда-то. И где-то, при каких-то обстоятельствах. И это решающий фактор. Я работал в пожарной охране, когда мне было 25 в Петербурге. Чтобы остаться в городе, нужно было какая-то работа. Я пошел просто наугад, туда меня взяли. Хотя у меня была другая цель, но я проработал там в огне несколько лет. У меня там появился друг, одногодок. И однажды я ушел на больничный, заболел. И в тот день, когда меня не было, двое сгорели в пожаре. И мой друг выжил там. Другой выжил. Выжил там, на инвалидности был. Мы с ним только подружились, только почувствовали вот эти отношения уже. Был очень интересный человек, такой добрый, хороший, разумный. Ну, как друга я уже видел, у меня тоже. Даже матери сказала про меня. Мать приходила, говорит, кто-то тут меня по имени назвал. Говорит, он очень хотел с тобой уже дружить, уже все, дружился, уже хотел пригласить домой. Это было 36 лет назад примерно. В той пожарной охране. Ни одного имени с того времени не осталось, с кем я работал. Ни одного имени. Я пришел этим летом туда, в пожарную охрану. И сказал, у меня здесь друг погиб. Начальник вышел, я говорю, я пришел. Мне друг погиб, только погиб. Он назвал его фамилию сразу же. Я говорю, откуда ты знаешь? Они все помнят его. Мемориальная доска. Они горели вдвоем. Он был старший руководитель. Был там еще один младший него. Он вытолкнул в окно, чтобы по рукаву спустился вниз, из огня вышел. Сам держал рукав, чтобы тот не разбился с четвертого этажа. И горел стоял. И его именно мраморную доску. И там. И все его помнят, все знают об этом. Это честь той пожарной охраны. Смерти. Остальных как будто и не было. Что были, что нет. Никто не помнит. Так и говорится в ведах. Две славные смерти есть в этом мире. Либо в йогическом трансе, когда вы с мыслями о Боге уходите. Великое достижение. Либо в исполнении долга отдаете жизнь. Остальное не имеется. А если вы во имя долга принимаете, делаете что-то. Ну вот я рассказываю эту историю, когда мне позвонили в Алмате однажды, в 90-х годах, сказали с радио, ведущая знакомая, говорит, можете приехать сейчас прямо на студию, есть тема в эфире, то есть ну, буквально через 40 минут успеете? Я говорю, ну успею. Какая тема? Она говорит, потом скажу. В общем, она меня подставила здорово. Я пришел в студию уже минуту в минуту, практически в наушники, она говорит, аборты. Ох, я отказался просто. Но я стал говорить о том, что такое аборт, просто прямо что. А это были 90-е годы, перестроечные там. Ну, понимаете, что там был, какой был хаос вообще у людей в жизни. И на вопросах вместо 20 или 40 минут эфира было около 2 часов, потому что телефон не останавливался, и меня все проклинали просто женщины. И стали говорить, что жизнь другая сейчас, и то-то, то-то, и много одиночек, и там невозможно много детей, или вообще даже одного ребенка не вырастет экономически. Там, ну, столько было в них боли, столько было аргументов. Они меня побили. И я уже просто сидел, молился Богу, все. Проводил весь эфир, да. И последний меня спросил, а предпоследний, а вот вы как с этой проблемой справляетесь? Жена есть? Я говорю, есть. Ну и как вы живете, вот, скажите. Я говорю, у нас целибат. Да он сумасшедший вообще. Чего таких людей приглашаете? Зачем приглашать таких людей в эфир вообще? Давайте с нормальными людьми поговорим. То есть они были вот вне себя просто. Но ведущая радио, когда услышала про целибат, она мне стала смотреть с состраданием, знаете. Мне какие-то чувства, когда они проснулись, сострадание. Вот. И она так мне пыталась помочь. И последняя женщина звонит, так спокойно говорит: я, говорит, много лет назад вот родила дочь, муж меня бросил. И легче, говорит, было бы сделать аборт, говорит, потому что это была очень трудная жизнь. Нужна была работа, деньги, воспитание. Одна, без помощи. Представьте, говорит, сейчас дочери 20 лет. Ведущий спрашивает: а вы любите свою дочь? Он говорит: очень. Ведущий говорит: я снимаю перед вами шляпу. Звонки прекратились тоже. Нас спасла радиоведущая. Мы ищем легкой жизни. Это не почитается в этом мире. Это вызывает сильную зависть у людей. И неприязнь. Поэтому нужно готовиться к настоящим, реальным событиям нашей жизни, какое нам предопределено, прожить достойно это все. Раз уж выпала мне такая судьба, я должен принять ее. У меня своя судьба. Я тоже живу по судьбе. У меня все написано в гороскопе, то, что сейчас у меня происходит все эти годы. Что поделать? Мы марионетки в руках провидения. Но у нас есть долг, есть честь, есть смысл.
Можно, да?
Да.
Следующий можно. Хочу поблагодарить вас за необыкновенно интересную лекцию, за живое общение с аудиторией. И хочу пригласить вас посетить музей керамики Юрия Новика, который находится рядом, здесь на Пластунке, поскольку у вас базовое профессиональное образование художественное. Вам будет очень интересно посмотреть работы, которые художник сделал под воздействием изучения глубокого погружения в ведическую культуру. В сопровождении Дмитрия, он вас приведет, если у вас будет
спасибо,
время.
Спасибо.
Приходите.
Я бы, да, с удовольствием попробуем найти место.
Целая серия есть по Гагаринде. Это очень на Россию, да, с международной славой. Художник, керамист. Ребятам на алтарь сделал коробку. Таких, если вы видите.
Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Вот вы до этого говорили, многие люди задаются вопросом, как жить на эти деньги. Действительно, вопрос такой: как жить в этом материальном мире, если не хочется работать каждый день, а хочется заниматься духовной практикой, саморазвитием, служением этому миру? Как это объединять? Спасибо.
Вы, может быть, можете быть бедными, можете быть богатыми. Выбирайте себе жизнь, какую вы хотите. Если можете быть богатым, будьте богатыми. Если не можете быть богатым, будьте средними. Не можете быть ни богатым, ни средним, будьте нищими. Не имеет значения. Главное, будьте счастливыми. Общество будет вас принимать во всех трех категориях. Если вы несчастные, потому что нечего одеть хорошего, общество вас будет презирать за плохую одежду. Нет, потому что вы несчастливы, что вы завидуете другим. Но если вы счастливы, люди будут удивлены этому. Это можно жить просто, оказывается. Вот чем удивлялись западные люди, когда приезжали в Индию? Они этому удивлялись. Вот садху, да, вот под деревом спит вообще. Счастливый, песни поет, радостный, там всех. Боже мой, а что, откуда у него счастье? Денег нет, дома нет. Они всегда поражались этому. Откуда это счастье, причина? Они искали, как это загадка, тайна Индия, да, мистическая, сказочная Индия. Так вот, главное в жизни быть счастливым человеком, по-настоящему счастливым человеком. А счастье в сердце должно быть. Не просто зависимо от какой у меня дом, какая одежда. Вот в чем суть. Если вы счастливый человек, живете просто, у вас будут последователи очень много точно таких же. Все скажут: а зачем нам это все нужно, эти гонки, собачьи бега вообще. Можно жить просто и счастливо. Что люди в конце концов хотят же не просто денег, хотят любви. Они думают, что если я буду богат, тогда мне будет все. Но они так вот ошибаются просто. Наивно. Как только у вас появляются большие деньги, сразу появляется страх потерять их. Сразу же. Даже ночью плохо спит. Кто-то. У них язва желудка, там расстройство начинается, бессонница, беспокойство. Я общался со многими очень богатыми людьми. В основном все дети наркоманы. В основном все дети наркоманы. Но недавно встретил одного богатого человека, мусульманина. Порядочная семья вот такая. И он очень благостный человек. Очень разумный. Вот это пример хороший. Который полезный человек для других, заботится тоже. Вот на самом деле у него такие тенденции есть, очень духовные. Вот мусульманин. Благочестие, благотворительность, у них закон. Это позорно жить для себя. Также есть люди, имеющие власть, тоже имеющие высокие качества, есть и просто проходимцы. Немало. Если мы начнем соблюдать регулирующие принципы, вся экономика в стране изменится. Если мы станем все вегетарианцами, или большинство, если прекратим принимать интоксикации, что с экономикой произойдет? Придется как-то развивать другие направления, верно же? Автоматически, да, начнут меняться техники. Если мы прекратим незаконный секс, тоже многое изменится. Даже в браке научимся это регулировать, если будет духовная практика, вы увидите, что и экономика изменится, и политика изменится в мире. Потому что политика в мире зависит от отношений мужчины и женщины, культуры. Политика регулируется длиной юбки женщины. Это сознание, это коллективное сознание. Не от бойн, которые люди устраивают, это животные бойни. И если есть животные бойни, будут человеческие бойни. Это карма. Если мы не будем есть мясо, бой не закроют. По-другому не закроют. Потому что это бизнес. Никто не закроет свой бизнес. Прибыльный. Но если мы откажемся от мяса, бизнес остановится. Это будет большой шаг в развитии цивилизации. Потому что это не цивилизация, где убивают невинных животных в таком количестве. Даже Будда пришел специально, чтобы остановить убийство животных. Дал философию ахимсы. Что животные такие же души, как и мы в других телах. И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове, Есенин писал. Братья меньшие, люди знали об этом. Поэтому человек живет очень жестоко в этом мире. Сам того не подозревая. Я люблю, но только человека, гуманизм, только к человеку. А как же все остальное? Живое. А Богу все дороги. Для земли и жучок, дичь, так и говорится. Это сознание, это знание, это нужно развивать. А по-другому мы не найдем выхода, мы просто будем жить дальше так же. Любые попытки только усугубят наше положение. Любые попытки. Вот смотрите, плохие родители, например. Что делать с детьми? Ювенальная юстиция. Решение? Это решение хорошее. Это вынужденное решение, это уступка. А они же не могут сделать хороших родителей. Вот в чем слабость. Вот в чем недостаток. И поскольку я не могу, да, создать институт брака, я начинаю делать уступки вот эти постепенно. А в Дании есть специально отведенные места для наркоманов. Им уплачивают деньги минимум, чтобы они могли покупать наркотики, чтобы не грабили кого-то, не воровали. Им выделяют правительство. Это уступка. Они же не могут людей вырвать из наркотиков, поэтому приходится делать уступки. И меняется культура таким образом. И однополость все больше и больше и больше однополых. Что с этим делать? Нужна уступка. Браки, закон создали. Это уступки. Это неспособность возвысить людей просто. Отсюда уступки. Компромиссы. Люди теряют духовную силу. Чем слабее духовно, тем сильнее вожделение. Оно непреодолимым становится. И знаете, куда ведет вожделение в конечном итоге? К чему приводит человека? Это написано. Атмаха на санскрите. Самоубийца. Уничтожает сам себя. В итоге настолько он становится ненавистным к жизни человека. Потому что вожделение невозможно удовлетворить ни однополыми, ни двуполыми, ни каким другим образом. Пройдя через все эти извращения, человек говорит, мир помойка, мир дрянь, он начинает ненавидеть все этот мир. Это самоубийца. Зачем нам такая дорога? Тяжелый случай, так? Но это факты, на которых можно показать, они, может быть, еще не такие, но угрожающие, да? Просто они показывают нам, что можно как-то остановиться, задуматься.
Вроде бы отмаха это убийца души, да?
Да. Убийца души. Атма это душа или тело также, да. Или ум. Убийца души.
Человек, который не знает такой практики, он убийца души.
Убийца души.
А как можно не душу
сохранить? Да, этот вопрос такой.
Извините, пожалуйста, давайте по очереди. Вот сейчас у девушки вот, она. А потом кто-то из вас, да? А, вот вы. А потом будет хорошо.
Кришна, дорогой уважаемый Гуру Махарадж. У меня следующий вопрос. Как можно аккуратно давать наставление, допустим, сыну, невестке, вот, чтобы они в конце концов тебя услышали? То есть вот очень хорошие ребята, и сынок великолепный, и невестка замечательная девушка, но вот они как-то все никак у них не получается ладить. И ссор их выйдет лица не стоит. Мне очень жаль, и хочется им помочь. Вот. Как-то аккуратно вот так сказать, чтобы...
Если мы говорим от себя наставления, то не всегда это поможет, потому что это зависит от нашей репутации. А в своем отечестве пророка нет. Обычно нас не очень слушают близкие люди. Если у нас высокая репутация, в общем, нас будут слушать. Если нет, не будут слушать. В своем отечестве тоже трудно, да, давать какие-то наставления. Но если мы говорим от имени Бога, вот если мы вместе читаем Священное Писание, обсуждаем какие-то темы нравственности, духовности, это лучше. То есть как будто не я не говорю, так как Священное Писание, мы обсуждаем эти темы вместе. Атмосфера создается очень духовная, доверительная и проникает. Это традиция в каждой семье была когда-то. Даже перед тем, как сесть за обед, читали Евангелие обязательно в русских семьях. Но в таких дворянских семьях, высший класс людей обязательно это была традиция. Обсуждали какие-то темы, там садились, да, каждый день. Так получали наставление нравственности, друг друга учили. И дочь тоже может цитировать Писание матери, через Писание давать какие-то тоже замечания. Это нормально будет через Писание. Но от себя, если я хочу действовать, то я должен быть великим святым. Даже Иисуса не принимали в своем отечестве. Поэтому через Писание. Душу убить невозможно, да, вы говорите, правильно, но забыть можно. Это равносильно как забвение. Как Ницше сказал, Бог мертв. Есть такой мост через стену, да, где написано на одной стороне моста, Бог мертв, Ницше подписано. На другой стороне написано «Ницше мертв, Бог». Ницше все-таки быстрее забудут, Бога не могут. В Китае они сделали так, что просто термин этот устранили. Помните, Мао Цзэдун в годы культурной революции, он этот термин устранил из образования «Бог и душа». У них сейчас нет этого понятия, у них Будда. Их нужно разъяснять, о чем речь идет, когда мы говорим о душе. Когда-то Ницше знали очень. Популярный был. Мы живы несколько десятков лет, потом уходим. И все забывается. Как будто ничего не было.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сегодня сказали, что если муж как Индра, то жена должна быть как Шачи, да, покорной. А есть ли границы вот этой покорности, чтобы оставаться быть уважаемой, интересным мужу? Ну, чтобы вот...
Ну, обычно, если мужчина вот такого склада, такой природы, тоже природу подают дети, ему нужна такая жена, да, он ценит ее обычно уже в преклонные годы. Приходит эта благодарность. А в процессе он нет, он тиранит. Если он как бы, ну, все-таки хороший человек, он это ценит, то позже. Каждый мужчина, он немножко Индра. Хочет подчиняться жене. Хочет главнее. В этом смысле. Поэтому женщина разумная, она гибкая. Она прямо ничего не скажет, она... Не скажет, сделает просто. Ну, у нее есть свои приемы разума тонкого. Как его не гневать, скажем, гнев не вызывать.
Большое спасибо за такую возможность, за такую встречу. Вот в самом начале вы говорили о том, какие чувства вы испытываете к своей матери, какую благодарность, какое почтение, и это очень вдохновляет. А вот что, если на протяжении многих лет есть ощущение, что этого чувства нет к матери, и несмотря на то, что есть молитвы и практики, оно не приходит? Что можно сделать, в какую сторону посмотреть, какое чувство, какое друга в себе развивать и какого врага, возможно, нужно заметить. Спасибо.
И если даже нет таких чувств, может быть, мать недостаточно понимает или согласна с моим каким-то внутренним миром, или не ценит, просто не обращает внимания на это, все равно она занимает положение матери. Все равно это естественный доброжелатель. Это тоже нужно оценить. Вот все, что остается. Бывает, что это подарок судьбы. Бывает просто, ну вот, мать какая есть, но она все равно мать. Другой не будет. Это все равно оценится в будущем значение матери. Это очень тонкая тема. Не только то, что она вот что-то понимает, что-то не понимает, это более-менее поверхностные вещи. Но сердце у матери все равно это мать. Опять же, есть исключения, отклонения, я не хочу не говорить. Надеюсь, что это не ваш случай. Есть такая пословица. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец просто дурак. Когда мне исполнилось 35, мой отец заметно поумнел. Я тоже расту, как-то я тоже начинаю переоценивать эти вещи. Родителей ребенок никогда не поймет. Гуру или родителей понять невозможно. Я говорю, мама, ты знаешь, что сейчас было с улицы? Прибегаю, мы там, хочу ей рассказать. Она, садись, ешь, ты не ел? Да, ну слушай. Сижу, значит, ем и рассказываю там что-то, хочу ей рассказать, уже вот уже расскажу, она на меня так вот смотрит. Как ты похудел? Мама, ешь, не хочу, ухожу, все. Ты меня не понимаешь? Так злился на нее вообще. Ну, это мать. Посмотри на корову. Это тоже мать. Есть все матери. Научись видеть шире. Не то, что моя мать, моя собственность, которая для меня должна жить. Не-не-не. Это, возможно, также твоя ошибка. Она какая есть, так и есть, но она мать уже. Разгляди вот эту сторону материнства. Мать-земля, мать-собственная, мать-кормилица, мать-няня, мать-корова. Это все различные экспансии. Жена царя, жена священника, это все материнские энергии. Любая старшая женщина для меня была матерью, когда я рос. Что мы жили в суровом климате, если, скажем, на улице ребенок замерз, любая женщина отогреет его, по дороге пойдет дальше. любая. Или мужчина так делает. Если я шел замерзший, там любой человек взрослый разогреет мне руки и пойдет дальше. Так мы видим. Меня любила еще одна соседка, у меня не было детей вообще. Только меня видела, она сразу меня брала за руку, пошла в магазин, говорит, ты что хочешь, конфеты тебе, там то-то, то-то, не упускала случая. То есть у меня было такое представление о матерях. Развивай свое сознание тоже. Благодари за то, что есть.
Спасибо большое за такое количество мудрости такими простыми словами. Совсем недавно вы говорили про цивилизационные искажения, да, вот те боли, которые сейчас есть в нашей человеческой цивилизации. У меня вопрос на стыке образования и, наверное, семьи. Как вы относитесь сейчас к такой тотальной гаджетификации, начиная с раннего детского возраста и заканчивая нами взрослыми?
Образование, да?
Вообще в жизни, наверное, да, потому что, ну, расцениваете ли вы это только то тоже как цивилизационное искажение? Что с этим делать? Какие мысли на эту тему? Или, может быть, это нормально, на ваш взгляд?
Мало хороших мыслей мне на эту тему. Как и у вас, я похоже вижу, тоже беспокоитесь, когда мы смотрим на наших детей. Как сказал Лев Толстой, человек построил конвейер. Конвейер, чтобы облегчить себе как бы труд и жизнь. Придумал и создал конвейер. Затем, когда он нажал кнопку, теперь у него нет времени отойти от этого конвейера. Создал как бы для удобства, но теперь, когда он нажал кнопку, конвейер заработал, у него нет времени отойти. Он должен стать слугой этого конвейера. То есть мы создаем как бы цивилизацию, которая порабощает наши чувства и разум. Интернет, там все, любая информация есть, смотрите, все, кажется, это искусственный интеллект. Теперь люди зависимы от него. Атомная бомба, она нужна? А вот нужна, мы зависимы теперь стали от этого. Смотрите, она не нужна, но мы зависимы. Телефоны нужны? Они не нужны. Нужно общение. Но мы зависимы. Сейчас технологии, жизнь, бизнес, экономика, все связалось с этими технологиями. И вы не можете ничего сделать. Называется угра карма на санскрите. Ужасная карма, которую вы не можете... Вы видите, но ничего не можете... Машина просто едет и давит. И вы ничего не можете... Угра карма. И единственный способ, как быть вот с этой вот, с этим составом, который едет вот, вот по рельсам такой дороги, сметая все, это не остановить, его невозможно остановить, а сменить стрелку пути и постепенно вывести его на верный путь. Поэтому нужно занимать информацией, вот эти вот интернет, хорошую информацию посылать, да, знания какие-то, регулировать вот этот контакт с виртуальной реальностью. Ребенку больше часа в день нехорошо сидеть в интернете. И то это много сказал. Смотрите, индивидуально. И живое общение ничем не заменить. Если это квалифицированные люди, родители хорошие, педагоги хорошие, ничем не заменить. Невозможно. Кто-то, Билл Гейтс, создавал эти все программы, да, изначально, но он своих детей в такие школы не отправлял. У него там пишут ручками этими перьями и на доске рисуют, понимаете. Да, они пользуются компьютерами, он понимает, что это хорошо, что это такое, к чему это приведет. Почерк. Учите писать, каллиграфия. Вот что важно для человека. Красота, характер, способность выражать мысли красиво. Это связано. Ваша рука, ваша бумага, ваше перо, ваши мысли, атмосфера. Все очень связано. Это не примитивная жизнь. Это естественно, хорошее, как бы, хорошее обстоятельство, естественно. Также говорится, что утро мы должны посвятить молитве, день посвятить деятельности, вечер – общению с близкими людьми. Каждый Божий день. Ваша жизнь будет развиваться в трех направлениях одновременно. Ничто не потеряете. Не сразу эффективно, но в течение времени вы увидите, что вы преуспеваете во всех сферах. У вас появляется много друзей, у вас работа идет, ваше сознание развивается, ваш авторитет растет в обществе постепенно, ваша репутация, ваше влияние благотворное, потому что вы развиты во всех отношениях становитесь человеком. Не просто только в бизнесе, или только в отдыхе, в развлечениях, или только в молитву уходите, как монах. А во всех трех в течение дня утро молитва, день это работа, вечером это хорошее общение. Вот это вот хорошее воспитание. Ну и в любом случае семья отвечает за детей, главная роль это семья. Что бы там ни было, сейчас в семье важнее всего. Как вы в семье устроите, так и будет. Многие сейчас вообще не хотят отдавать в школу детей, домашнее обучение хотят. Но работа идет, я вам скажу, что работа идет постепенно. Этим сейчас интересуются уже и люди власти, новым воспитанием, новым поколением, новым образованием. Постепенно работа идет в России. На Россию вообще будущее. Я думаю, что Россия это будущее, будущее мира. В этом, в духовном смысле. Поэтому тоже свой вклад какой-то должны делать в этом направлении.
Спасибо вам большое за общение. Помогите примирить два таких стремления, как стремление к финансовому успеху и стремление к духовному обогащению, просветлению. Потому что вот как я вижу, хотя я могу ошибаться, что в целом глобально и вот в духовных обществах богатство материально ассоциируется больше с корыстью, с эгоизмом, зачастую с жестокостью. И поэтому какая-то вот внутренняя антагония возникает ко всему тому явлению. То есть, чем ты глубже погружаешься в практику, тем ты как бы отдаляешься от стремления какой-то состоятельности финансовой, внешней. Вот. И как примирить, как интегрировать, как бы, потому что духовный человек, он, как по ощущениям, может быть вполне для него-то естественно быть богатым, чтобы с помощью вот этого этой энергии также помогать, ну, как бы привлекать других людей.
Не все люди должны быть богатыми. Это только те, у кого есть природа соответствующая богатству, да, их природа, склонность к этому. Тогда они должны быть богатыми, обязаны. Остальное не надо стремиться к богатству. Это как раз вот головная боль, что все конкурируют, хотя не все умеют это делать. Начинается обман, воровство начинается процветать, потому что деньги, деньги, деньги. Не деньги же дело, а критерии успеха в деньгах в чем? Не в количестве денег, а то, как человек их тратит. Вот в чем успешная жизнь. Что вы после себя ставите? Третьяков ставил галерею Третьяковскую, Дягилев ставил русский балет, допустим. Это все меценаты. Вот их помнят, это богатые люди. Богатые люди, они поддерживают культуру общества, религию общества поддерживают, семейные традиции поддерживают. Их очень ценят и любят в истории. Вот это есть богатый человек, это его природа. Они ценители красоты, ценители искусства. Они очень тонкие ценители. Они понимают, ну как, они же видят ценности не только в деньгах, но и в красоте, в практичности, в материале. То есть это их природа. И они богатеют, деньги делают чего угодно. Если это такая природа, он где угодно станет богатым человеком. В любом месте. А те люди, которые не имеют такой природы, они обычно что делают? Они занимают начальный капитал и теряют его где-нибудь. И остаются в долгах потом. Вот и все. Вот что происходит. Это не их природа. Или в пирамиду куда-то вкладывают и тоже теряют.
Такую природу нельзя это развить.
Нет. Она либо есть, она врожденная, либо ее нет. Не нужно, да, следовать чужим путем. Ребенка спросили в школе, вот, кем ты хочешь быть? Здесь, где-то на юге. Или сочинение он писал? Он написал: хочу быть отдыхающим. Отдыхающих встречают, тут им квартиры предоставят, для них тут все. Я хочу быть отдыхающим. Престиж такой. Мы хотели быть космонавтами, там, не знаю, кем-то еще. Потом все стали писать бизнесменами, все-все-все. Ну, мода, понимаете, это просто мода, влияние времени. Престиж. Отвлекитесь от престижа, сосредоточьтесь на своей природе. Вот что важно для нас. Для Бога как раньше богатый или бедный. И если вы используете все для Бога, что у вас есть, вы счастливы. Вы должны быть счастливы. Вот, если вы богатый и счастливый, то вы предназначены для этого. Если вы богатый и потом трясетесь за свои деньги, и страдаете, и за детей беспокоитесь, и не знаете, хорошо это или плохо это богатство, да, нужно проклятое оно или какое, то вы не тот человек просто. Вы не своим делом заняты. У нас в советское время, помните, не хватало инженеров. И льготы в институте, там, повышенная стипендия. И через 10 лет у нас стало огромное количество неквалифицированных инженеров вообще. Люди пошли на льготы, понимаете, не по призванию. А потом врачей не хватало, делали то же самое, льготы на стипендию, и стало много-много плохих врачей. Вот. Потому что люди, видите, идут на эти приманки. А Веда говорится, нет, познай себя. Вот в чем цены. Цены в тебе самом, не в престиже. Поэтому, когда ты думаешь о Боге, ты не думаешь о престиже. Потому что о людях ты думаешь о престиже. Что люди подумают? Что люди подумают, если я буду просто рабочим? У нас трагедия была. У меня так вот сосед один погиб. Родители забили его. Я писал эту историю в книге «Карма». Печальная история называется. Они на него хотели сделать человека с высшим образованием. Он попроводил простой рабочий вообще. Пришли преподаватели со школы, сказали, он ленивый у вас, а способный, вы должны там надавить на него, заставить. Они стали его заставлять, бить стали его. Он однажды напился, еще учась в школе. А тогда это было, знаете, ЧП какое в то время. Это было, ну, вообще ЧП на весь город прозвучало. Не то, что на всю школу. Что там какой-то десятиклассник пьяный вообще. И не пришел в школу. Вы что? И тогда он так и не закончил. Отец его там стал бить. Потом решил его женить. Если, говорит, ты не получишь высшее образование, будешь баранку крутить, траншею рыть. Он стал с ним огрызаться, драться. В конце концов, там пошли эксцессы. Ну, прям в коммунальной квартире все это было на глазах. У нас. А потом мы оттуда съехали. А они хотели его женить. И эту невесту тоже сказали, чтобы сделать из него человека. Через неделю он его побил и выпрыгнул из окна с второго этажа. Там чуть ли ногу не сломал, ушел, неделю вообще не было, не появлялся. Но в конце концов все уже со школы было покончено. Устроился на работу, потом восстановим тебя все-таки, диплом ты получишь, все равно высшее образование должен иметь. Он шофером устроился. Это развалюха прямо во дворе у нас была, но там все копался, они там развалюху дали какую-то. Весь в мазуте. Вот. И я смотрю, он приходит радостный домой после работы. И моет так руки с удовольствием этим мылом, так тонкой струйкой, значит, все это смывает, садится за обед. Поработал человек. Первую зарплату принес родителям. Нет, после пути высшее образование. Мы не смиримся с этим. Потом съехали на другую квартиру, и по иронии судьбы, они съехали в тот же дом, в тот же подъезд, ниже этажом. Но прошли уже какие-то годы, ему уже 32 года, а я уже в старших классах. Он был бомж. Без определенного места жительства. И иногда приходил к родителям, когда не было отца дома. Отца он боялся. А мать была. В это время она бежала ко мне наверх и звонила. Открой, открой. Левка пришел. Я понимал, что это такое. Холодный взгляд, ненавистный, спокойный, с видом. Улыбка такая, знаете, такая. Язвительная. Дай деньги. Нет денег. И за меня так, знаете, а я тут что, пацан стоит. Достает бритву опасно. И к ней идет. Прям глазам. Дай деньги. Боже мой, это я все переживал вместе с ним. В какой-то день отец пришел, звонит, у меня зовут телефон. Можно позвонить. Я тут уроки делаю. Никого нет. Я смотрю, что за дети. У него руки вот такие, он весь трясется. Сел за телефон, у него ничего не работает вообще. Час обзванивал куда-то по всем моргам. Нашел в морге. Да. 32 года, да. Фамилия, да. Уронил трубку и ушел. Все. Пьяный замерзли в подвале. А? У него была своя природа, он мог бы быть счастлив. Что мы хотим сделать из человека, если уже он имеет какую-то природу? Нужно действовать согласно его природе воспитываться. Не согласно моим желаниям или престижу. Такая история вот была, видите. И много подобных историй, ну, не таких, может быть, трагичных, но иногда мы ломаем друг друга. На этой тяжелой ноте, похоже, мы нужно остановиться. Мы дошли до предела. Да.
Благодарю вас, благодарю организаторов, благодарю нас всех. Мы сейчас в Сочи с единомышленниками создаем школу богатырей и школу берегинь. Это отдельно. Мужчины, отдельно женщины. Это дети разного возраста. Я прошу у вас рекомендации и благословения на эту идею, на этот путь.
Это хорошее направление воспитывать девочек отдельно, да?
Угу.
И мальчиков отдельно.
Да.
Это хорошая идея. Раньше так и было когда-то. Институт благородных девиц. То есть девочек готовили к жизни, к замужеству, к материнству. То есть это целая наука, великая наука. Если вы ее восстановите, хотя бы отчасти будет большой шаг в развитии цивилизации. Большой шаг. И мальчиков тоже нужно воспитывать. Но нужны, конечно, разработки, нужны знания. Нужно потрудиться над этими программами. Нужно сотрудничество с другими, кто также вот к этой цели идет. Нужно объединять усилия. Без конкуренции это нужно
делать. Да.
Вот. И постепенно, постепенно можно возродить изначальные эти вот традиции духовные. Так что, ну, мне нравится ваша идея.
Благодарю.
Нет большого вопроса? Еще?
Ну, давайте последний, если есть вопрос.
Проводной, но зато надежный. Не болтает ничего, так что, извините. У нас есть радиомикрофоны. Это более надежно.
Спасибо большое за лекцию. Подскажите, я вот хочу проповедовать через свое творчество, но у меня есть такие переживания, что оно не очень в благостной форме. Потому что это музыка, но она не благостная, так скажем, она в более низких вибрациях. И там, допустим, наряды, может быть, не совсем приличные. И как бы... Но при этом в песнях я пою о Боге и очень переживаю, насколько это вот совместимо вообще, насколько это будет все-таки влиять на других людей позитивно.
Не только нужна классика, знаете, чтобы о Боге распространять что-то. Потому что многие люди, молодежь, тянутся к какой-то такой музыке, о которой вы говорите. И там тоже что-то не послание какое-то получит таким образом. Важно, чтобы у вас было сознание на месте. И какие-то вибрации добавляйте туда более благостные, в какие-то моменты проникновенные. А где-то дайте им этот самый низший чакры, пусть попрыгают. Молодежь, она с ума сходит от этих чакр вообще нижних. Но в какой-то момент включайте, когда раскрутили их уже, включайте эти тонкие вибрации. Такой небесный наркотик. Раз. Не знаю, как это получится, но творчество это возможно. Это возможно. Какие такие примеры есть. Я был в Петербурге недавно, и меня пригласили на хорал церковный. Там одна ученица моя, она поет, она работает. И там священник рассказывал о святом Павле, вот как раз тема была, и различные были хоралы. Вот, и я это слушал, да, живое пение в консерватории, красивое, красиво все, звук был потрясающий. И в какой-то момент это стало проникать вибрации в сердце. Какой-то такой момент был какой-то незабываемый. Проникло. Казалось бы, вроде простая вещь, но поскольку это живое было общение, что стало происходить. Также есть русский балет, вот там этот Мариинский театр в Петербурге, очень популярный, там только мастера выступают, и они такие темы берут, чтобы тоже люди почувствовали, что проникло что-то. Это такой цвет культуры, да. А молодежь обычно она не любит эти вещи. Если не воспитаны заранее, да, они начиная где-то с лет 14, даже раньше, у них пробуждается гормональный фон, но фон пробуждается уже где-то лет с 8. И потом 9 лет они уже чувство любви имеют опыт, начинают чувствовать любовь, свою любовь к кому-то. Лет 9 может это пробудиться, согласно центрам, которые открываются. Вот. В 10 лет начинают уже различать поведение двух полов примерно. И вот тут у них начинается интерес к дружбе и любви очень сильно пробуждается. Это все как бы вот две нижние чакры. Нижняя и чуть-чуть выше чувства. Они обидчивы в этом возрасте, и вожделение начинает у них, характер проявляться свой. Трудный возраст наступает. И уже вот к этому периоду ближе у них начинают проникать вот эти вот вибрации чувств и нижние чакры, сексуальный и страх. Это нравится этот рок. Сердце. Не, воспринимают это все нижней частью. А здесь еще не работает у них. Еще не обожествили. Еще не дошли до этого. Но это вопрос воспитания. Они могут остаться на всю жизнь на этих нижних чакрах. Кто-то. Но если добавлять в эти нижние чакры вот философию любви, верности, дружбы, такие нотки и тексты, чакры поднимаются, они начинают развиваться. Поэтому вы можете там какую-то нить им дать, путеводную. О чистоте любви, о верности, какие-то темы такие тоже божественные выдавать. Это вопрос нашего уже как бы искусства проповедовать такому типу людей, молодежи. Потом это пройдет, когда они женятся, это проходит уже, потому что нужно. Они обязаны потом на какие-то деловые сферы переключиться, не только на чувственные. Потом должны понять, как общаться вообще с людьми в обществе, чтобы ну, конфликтов не было, чтобы можно было продолжать свои отношения. Это уже другая чакра. Если они способны, они могут подняться. Не способны, не смогут. Ни со семью создать, ни в обществе успеха, если нет отношений. И вот тут нам нужно, чтобы они услышали вот эти чакры, это способность слышать, услышать эти вот вибрации, вибрации более высокие до темы. Значит, он может через эти вот вибрации им какие-то послания давать. И элементы какой-то музыки включать туда тонких. Райские какие-то сферы, чтобы они почувствовали. Нужно соединить западный вот этот рок с востоком. Скорее, вот тут хорошее будет сочетание. С востока очень тонкие вибрации идут. И вот эти вот нижние, как бы роковые вещи. Если их соединить в культуре, это может помочь поднять. Потому что тонкие вибрации люди могут не обратить внимания, они интересны. Но если соединить, сочетание сделать, поскольку это возможно. В любом случае, если у тебя духовная практика хорошая, ты сделаешь. Найдешь. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. Сегодня за вечер.
Про семью там много разговаривали. Вот маленький, как вот корыстный вопрос от организатора, можно? Я постараюсь, такие вот простые вопросы. Вот смотрите, у нас, например, в зале есть два талантливейших человека. Ну, вероятно, все, но я не всех знаю. Вот, допустим, есть Александр Отрошко, да? Он наш, как бы вот, музей его картины находится. Вот просто образованнейший искусствовед Наталья Ивановна. Кроме того, вот мы подружились над тем, что они вместе с мужем изучали русские веды. Но вот как вот им посоветовать, вот давай вот что-то перестраивайся, да, вот на что-то такое возвышенное. Но они же, публика же требует свое, они же без штанов будут, то есть им не на что себя кормить будет. Как вот как посоветовать нашей интеллигенции как бы вот этот баланс держать или не надо держать его? И вот.
А не надо отказываться от того, что есть. Это тоже благородное может быть представлено. Или там разврат?
Не-не-не-не-не-не. Там все, там красиво. Там вот, воспользуйтесь вот это приглашением Натальи Ивановны, увидите, там все очень красиво, тогда очень все достойно. Не нужно и у Александра менять. Очень все красиво.
Нужно просто что-то еще добавить, и все, но это естественно будет происходить. Развитие естественно будет происходить, что-то еще новое будет появляться. База уже есть хорошая, видите, прекрасная база. для творчества. Красота есть красота. Какая бы она ни была, если это красота, это хорошо. Даже если прямо о Боге не говорите, но красоту представляете. Люди будут задумываться, они будут пробуждаться эти тонкие вибрации внутри. Как сказал Бердяев, человек, видящий красоту природы, это верующий человек в Бога. Уже он верующий, все. Если он видит красоту. Красота – это главное в жизни у нас, ради чего мы живем. Все подчинено этому принципу, и ради этого мы трудимся, работаем, потому что красота, она все остальное нам приносит в жизнь, все служит красоте. И в творчестве вот красота – это могут быть натюрморты, пейзажи, там, портреты, но если это красиво, это настоящий, если это праздник. Когда я еще учился живописи, не педагог говорил об этом, знаю, что что бы ты ни писал, это должен быть праздник на холсте. Ты даже трагедию изображаешь, но там будет быть праздник, он красивый должен быть. То есть красота. А китайцы, они только об этом и говорили. Что первое, что, на чему нужно научить человека, это воспринимать красоту. Если он не воспринимает красоту, не понимает, то образование давать ему высшего не нужно. В проб не пойдет. Поэтому первое – это красота. Я смотрел ведическое образование, 64 искусства. Все связано с красотой. У меня наряжаться, одеваться, танцевать, изображать. Это прежде всего, чего обучали детей. Прежде всего, искусством красоты. Поведение, одежды, изображение, музыка, танцы. Даже угадывать, что у тебя в кулаке. Это одно из занятий. Представьте. Это интереснейшие вещи. А уже потом какие-то профессиональные навыки. Когда уже личность сформирована в красоте. В гармонии. Зачем нам образованные негодяи? Так что искусство – это очень важно.
Ну вот, в принципе, второй вопрос, он связан. А вот общество, да, и интеллигенция особенно, почему-то, или мне так кажется, воспринимают нас как проповедниками какой-то индийской культуры, там, Болливуда. В чем проблема? Восприятие интеллигенции или в нас проблема?
И в тех, и других проблем много. Да, ну, и в нас как, проблем как много. А зачем подражаем Индии?
А я не знаю. Вот я лично, вот, мне не очень нравится, когда вот такие вот вещи. Но я могу просто быть недуховным человеком.
Я себя не считаю ни индусом, ни кем-то еще. То есть у меня какая-то другая, знаете, самооценка. Я думаю, что-то сверхнациональное меня больше интересует, духовное. Если мы фанатично стоим на какой-то индийской культуре, я думаю, это тоже неправильно. Представлять людям так духовные знания. Прабхупада, когда он был в Европе, он предлагал играть на органе и петь Радха Мадхава. Орган использовал. И когда увидел, что западные люди не разуваются, приходят в храм, говорит, тогда вот нужно здесь скамьи расставить, как они привыкли. Алтарь просто выше сделать, пусть в обуви приходят. Он не настаивал, что мы меняли одежды там и все делали только по-индийски, потому что другой климат. А один человек в Германии, это отец одного преданного ученика Прабхупады, сказал, послушал лекцию, сказал, Свамиджи, у вас ничего не получится в Европе. Зря вы приехали здесь, это все распространяете. Никто эти ваши одежды носить здесь не будет. Мы здесь, Германия. А Прабхупада ему сказал фразу одну. Он до сих пор вспоминает ее, он уже очень-очень старый человек. Прабхупада сказал, сознавать Бога ты можешь и в этом костюме. Тогда ты далеко пойдет, этот человек. То есть не надо никаких стереотипов создавать. Как вам удобно, так и практикуйте. Никаких догм. Сами потом почувствуйте, как одеваться, как себя вести, это ваш выбор будет. Это не какая-то искусственная установка, что только в тхоте, только в саре. Но одежда должна быть, конечно, в благости. Понятно, если вы духовной практикой занимаетесь. И красивая. Обязательно. Одна женщина пришла в офис книги представить духовные. Они пошли к начальству, сказали, там женщина пришла, вот какие-то духовные книги принесла, хочет представить, показать. Она стала преданной потом начальницей. Она спросила, говорит, я начальница была, я спросила, она хорошо одета? И сказали, да, она хорошо одета, пусть зайдет ее. Если вы выходите на публику, первое должно быть хорошо одета. Красиво. Это наша культура. Ну, все просто.
Ой, спасибо большое.
Спасибо.
Конечно,
спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.